Впереди послышались голоса людей. Это оказались бойцы из 5-й роты. С ними был и комбат, проверявший работу. «Не спишь, полуношник?» — засмеялся Еремеев, крепко тиская руку Крутова. «Да вот пришел посмотреть, да вас послушать, как вы будете петь ту же песню, что и остальные. Как у вас работа, товарищ майор?» «Работа, сам видишь, кипит. Сегодня всех на рытье поставил. Вот только не хватает лопат, кирок и еще ломов», — подсказал Крутов. «Да ломов бы не худо, нужный это инструмент. А не хватает мне, уважаемый Павел Иванович, толу?» «Толу? Зачем толу?» «Вот видишь, песня-то, оказывается, не та». «Значит, терпи, пока сам не скажу», — сказал Еремеев и заговорил о том, как лучше организовать систему огня, чтобы добиться большей плотности. Ряды батальона после наступления поредели, а район обороны дан на полную уставную норму, да еще приказано роту держать в резерве. «Ну, пройдемте, посмотрим», — предложил Крутов. «Погоди, успеем», — ответил Еремеев и повел его в сторону от окопов. Возле небольшого блиндажа они остановились. «Чудак ты человек», — сказал Еремеев. «День и ночь по окопам шастаешь. Тебя в штабе из довольствия, наверное, уже сняли». Крутов пожал плечами. «Заниматься только бумагами нельзя. Донесение и Зайков напишет не хуже меня. Сейчас главное здесь. Судьба обороны решается в окопах. Вот и толкусь. Где помогу, где разъясню, а где и подтолкну. Штаб для того и создан, чтобы помогать командиру. Деревню Шарики, небось, не забыл?» — засмеялся Крутов. «У-у-у! Я на тебя тогда здорово обозлился. Думаю, какого черта не в свое дело суется? А тут еще Черняков, я на вас надеялся. Вообще-то законное, справедливое дело. Не подтолкни нас тогда, тогда утра и просидели бы. А все чертово самолюбие. Откуда оно только берется? Вроде бы и возраст такой, что пора бы поумнеть. Так нет, прорывается», — признался Еремеев. Говорил он об этом спокойно, как о деле давно прошедшем, и как человек, оценивший его по справедливости. «Со стороны глядя, все мы немного чудаки. Тогда в Ранино вы за батальоном побежали. Думаете, не страшно?» «Ну, иначе я тогда и не мог». «То-то и оно. Какие мы не грешники по мелочам, а про основное не забываем. Все мы одно дело делаем, и хоть спорим между собой по разным вопросам, а все равно воз везем. До коммунизма далеко еще тащить. Война здорово нас отбросит, но ничего. Мы не избалованы, дотащим». На передовой что-то взорвалось, и вдруг загрохотало так, что земля затряслась. «Налет?» — насторожился Крутов. «Надо узнать, что такое». Мимо ног, шарахнувшись, промчался перепуганный заяц. Еремеев проводил его веселым взглядом. «Сейчас до немецких окопов добежит со страху. Еще с дуру на мину напорится», — сказал он. «Пойдем узнаем, что такое», — настаивал Крутов. «Да не беспокойся. Это мои работают», — успокоил его Еремеев. «Взрывным способом. Я ведь раньше и строителем был, по карьерам мотался. Приходилось породу рвать, чтобы потом экскаватором грузить. Ну вот, опыт и пригодился. Толу немцы в нашу землю насовали достаточно, только подбирай, надо же его использовать». Над передним краем взвились ракеты, заговорили вражеские пулеметы. «Ишь, забеспокоился», — усмехнулся Еремеев. «Еще из минометов жарить начнет». Однако минометы молчали, и офицеры, постояв немного, пошли к окопам. Бойцы, укрывшиеся было на время, уже приступили к работе. «Так, пожалуй, дело быстрее пойдет», — сказал Крутов. «Еще бы! Что иначе с этой мерзлотой делать, да еще без ломов? Костры на ней разводить? А так я спокоен. Через 3 дня у меня все роты соединятся между собой по фронту, окопом полного профиля. Придется и в другие батальоны об этом сказать. А где они толу возьмут? Ну, где вы, там и они. Ну, мы», — Еремеев засмеялся, — «мы другое дело. Мои ребята из-под носа у немцев целое минное поле стащили. Они поставили, а мы сняли. Ловкость рук. В блиндаж, где жили офицеры штаба полка, Крутов возвратился во втором часу ночи. Там горел еще свет, слышался громкий разговор. Среди своих офицеров Крутов увидел гостя, капитана из отдела кадров дивизии. «Ну, наконец-то явился», — сказал малышка. «Товарищ капитан, позвольте представить еще одного нашего офицера». Раздевшись в своем углу, Крутов подошел к столу. «Мы с вами знакомы. Если помните...» «Еще бы!» — протягивая руку, сказал капитан. «У меня память на людей хорошая». Прерванный разговор возобновился. Речь шла о Москве. Оказывается, капитан только на днях оттуда. Крутов почти не знал Москвы, и поэтому, прислушиваясь к разговору, порой с интересом взглядывал на собеседников. Как можно удивляться тому, что в каких-то переулках что-то изменилось, исчезло, приняло иной вид? Каждый город меняется и будет меняться. Впрочем, если бы речь шла о Хабаровске, в котором Крутов жил, тут бы и он не утерпел, проспросил бы. Настроившись на воспоминания, он машинально ел суп из котелка. Малышка толкнул его в бок и шепнул: «Завтра генерал приедет, награды выдавать будет». «Кто говорил?» «Чудак! А капитан зачем здесь, как думаешь?» Гость достал портсигар, протянул офицерам. «Угощайтесь, товарищи! Московские!» Повертев папиросу, капитан быстрыми ловкими движениями размял ее и потянулся к лампе прикурить. «Знаете, — улыбаясь, сказал он, выпуская колечко дыма и любуясь им, — я в Москве не был года полтора. Совсем не то, что было в начале войны. Народ по-другому смотрит, понимаете? Уверенно смотрит. Уже поговаривают не об освобождении какого-то города, а о полном изгнании врага за пределы нашей страны. Пора. В новом году, — продолжал капитан, — надо ждать больших изменений. В Москве сейчас всяких иностранных миссий полным-полно. Погода у нас делается, вот и сидят, держат нос по ветру, боятся как бы не прозевать, успеть до шапошного разбора. А что о нас слышно? Перед Витебском долго еще топтаться будем? Вероятно, пока не возьмем, — усмехнулся капитан. Видимо, и нам войск подкинут. Ну и, как говорится, надо полнее использовать свои возможности. Он взглянул на часы. Ого, засиделись. Не пора ли, товарищи, на боковую? Время и в самом деле было позднее. Потеснившись, офицеры освободили для капитана место на общих нарах. Он положил сумку под голову, завернулся в шинель и почти тотчас захрапел. Глава вторая. Крутов проснулся раньше, чем предполагал. Вскочив, он огляделся. Капитан из штаба дивизии еще спал. В маленькое оконце брезжил тусклый рассвет. Сбросив нательную рубаху, Крутов вышел размяться и умыться. Потом засел с Зайковым за донесение в штаб дивизии о ходе оборонительных работ. Пришел Бушанов и передал. Начальник приказал будить всех, и чтобы никто никуда не расходился. В 10 часов приедет генерал. «Раз приказали, буди», — сказал Крутов, продолжая работу. «Вдруг генералу вздумается спросить, а как у вас с организацией батальонных районов обороны? Конечно, Черняков сразу скажет, Крутов, схемы, а на схемах еще не занесены вчерашние работы». Зайков усердно вычерчивал окопы, ячейки, ходы сообщения, а Крутов поправлял «здесь добавить, здесь перенести». Время за работой шло незаметно, и было полной неожиданностью услышать, как тот же Бушанов доложил скороговоркой: «Товарищи офицеры, командир полка вызывает». Крутов пошел в блиндаж командира полка. Там уже собрались все командиры батальонов, рот батарей. Две мощные лампы молнии из крупных снарядных гильз освещали блиндаж. За столом в окружении полкового начальства сидел Дыбачевский. Перед ним высилась стопка белых коробочек. На красной скатерти весело поблескивали новенькие ордена и медали. Позади стола, за спинами старших офицеров, капитан из отдела кадров перебирал какие-то бумаги. Знакомая обстановка. При одном воспоминании кровь бросилась Крутову в лицо. Это было недавно, как только перешли к обороне. Коммунистов собрали для разбора персонального дела. Первым выступил Кожевников. Он начал издалека. Победы Красной Армии на фронтах Отечественной войны в корне изменили внешнеполитическую обстановку, здание фашистского блока трещит по всем швам, огромны наши задачи, справедливы и прекрасны наши цели. И вот на этом фоне перед нами нетерпимый проступок коммуниста. Короче, положил Крутого на лопатки по всем правилам, живого места на нем не оставил. Потом Еремеев. Разве можно положиться на офицера, когда ему сам Черняков потакает, поблажку дает? Крутов привык на НП рядом с командиром полка сидеть, про субординацию забывать стал, своевольничает. Вместо того, чтобы запретить взводу авантюрные действия, сам туда же полез. Он и еще чего-нибудь натворит, если коммунист Черняков не будет более требователен к нему. Что греха таить? Критикуя, не церемонились с Крутовым. Это уж потом, когда до голосования дошло, по-иному взглянули, в корень. Что Крутов тогда пережил, не доведись никому. Потом выступил Черняков, и тут, кажется, произошел какой-то перелом. «В том, что разбираем персональное дело, — сказал он, — есть доля моей вины. Я считал, что на Крутова можно положиться в серьезных вопросах. Мне хотелось бы только напомнить, что когда я посылал Крутого в охранение, у меня уже лежал приказ на разведку боем. Высоту мы так или иначе должны были брать. И трудно сказать, когда было бы больше жертв, когда высоту атаковало охранение или когда мы стали бы ее брать ротой, как намечалось. Вина Крутого в том, что мы скомкали такое важное дело, и это просто случайность, что высоту мы все-таки удержали». И Черняков повернул дело другой стороной. «Разбирая проступок Крутого, давайте посмотрим, как у нас в полку с инициативой офицеров. Война чем дальше, тем больше требует от каждого офицера самостоятельности, быстрых решений в бою и энергии. А как у нас получилось во время наступления? Смотрели друг на друга, да на начальников. Не беспокоят, тем лучше. Быть инициативным нелегко. Будут и промахи, как у Крутого, если офицер примет решение, не продумав всей глубины задачи. Но расправляться за это с такими офицерами с плеча не следует. Учить надо на ошибки одного — всех». Крутов вздохнул. «Ну, что было, то прошло. Подправили, поддержали. Спасибо». По знаку генерала капитан из отдела кадров стал читать приказ о присвоении очередных званий офицерам полка. Когда называли фамилию, имя, отчество, Черняков отыскивал глазами того, кого это касалось, и взглядом кивком поздравлял. Звание капитана Крутову Павлу Ивановичу. При этих словах Дыбачевский поднял голову и окинул Крутова серьезным взором. Потом началось вручение орденов. Награжденных было много. Когда вызвали Крутого, он покраснел и стал неловко протискиваться к столу. Дыбачевский вертел в руках рубиново-красную звездочку. «Хотел дать тебе за разведку в тылу врага что-нибудь поважней», — с покровительственной улыбкой сказал он. «Да вижу, не дорос еще, своевольничаешь. Твое счастье высоту удержали, а то б я тебе всыпал». «Дельбрюки», — он усмехнулся. «Тогда некому было бы и всыпать, товарищ генерал», — ответил Крутов. «Ладно, на будущее учти. Служи, старайся. За плохое в армии бьют, за хорошее награждают, поэтому получай. Поздравляю». Генерал передал орден и пожал Крутову руку. Немного справившись с волнением, Крутов нашел глазами малышка. Тот тоже был награжден, но стоял о чем-то задумавшись. Лицо без улыбки выглядело по-стариковски усталым. «Что такое?» — удивился Крутов, редко видевший друга таким. «Неужели у него что случилось?» Черняков о чем-то тихо переговорил с генералом и поднялся, требуя тишины и внимания. «Товарищи!» — сказал он взволнованно. «У нас сегодня редкий и очень хороший день. Мне приятно и радостно видеть, как растут молодые офицеры, набираются силы знаний, расправляют крылья. Недалеко новые бои. К нам уже прибывают люди. Позвольте мне представить вам двух новых товарищей. Разрешите, товарищ генерал? Дыбачевский кивнул, и по знаку Чернякова вперед вышли два офицера. «Лейтенант Бесхлебный», — отрапортовал один. Был он невысокий ростом, худощавый, белобрысый и имел самый обычный, заурядный вид фронтового офицера. Пристальный взгляд и плотно сжатые тонкие губы выдавали в нем характер настойчивый, без ненужной мягкости. На гимнастерке у него пришиты две ленточки, знаки ранений, а под ними орден Красной Звезды. Бесхлебный встретился взглядом с Крутовым и еле приметно кивнул ему. В госпитале они лежали в одной палате. Участник сталинградских боев, Бесхлебный любил инициативных, справедливых начальников и поэтому, наслушавшись отзывов Крутова, добился назначения в полк Чернякова. «Лейтенант Владимиров», — представился другой офицер, коренастый, живой, порывистый, с румянцем на полных щеках. Улыбка играла у него на губах, глаза смеялись. Видно было, что он и без церемонии представления быстро бы перезнакомился со всеми. «Я воевал еще мало, но думаю, что успею наверстать с вашей помощью». Офицеры рассмеялись, а Черняков сказал: «Они, товарищи, и просятся в одну роту. Хорошая дружба на войне не мешает. У Еремеева как раз одна из рот без офицеров. Вот мы и направим их туда. Будем надеяться, что они полюбят наш полк». Он обратился к генералу. «Вы будете говорить, товарищ генерал?»